Картина недели.
А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Я Ольга Маркина.
Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой четверти часа любопытный конфликт Центробанк против Сергея Глазева. Конфликт, родившийся на почве того, как Россия будет справляться с кризисом, вызванным, во-первых, падением цен на нефть, во-вторых, остановкой экономики из-за эпидемии коронавируса. Да?
Да. Ну, собственно, все же понимают, что все-таки эпидемия когда-нибудь закончится, и когда мы выйдем из карантина, с изоляции, все-таки увидим мы руины, в смысле экономическом точно. Но с этим надо что-то делать. Именно что делать, пока непонятно. По крайней мере, никаких внятных сигналов из Кремля мы не видим.
На фоне этого бывший советник Путина, ныне министр единого экономического... Как эта штука называется? В общем, организация это называется ЕЭК, министр... по интеграции и макроэкономике Сергей Глазев выступил с неким предложением по поводу того, как спасти экономику. И после этого предложения Центробанк потребовал, чтобы Глазев заткнулся.
Нет, ну это, конечно, не буквальная формулировка. Центробанк направил письмо в Минэкономразвитие, в котором предложил чиновникам там целесообразность проработки, оптимизации, коммуникационные деятельности. Ну, в общем, это одно и то же Глазева.
Да, вот, это означает, цитата. Что эти, простите меня, некомпетентные, либо компетентные, но очень вредные для страны люди, не могут подавить Глазьева теми методами, которыми они действовали раньше.
Собственно, из-за чего сыр-бор? Что такого предложил Глазьев, из-за чего Центробанк взвился на дыбы?
Дмитрий, я вам скажу так, что история эта очень давняя. Глазьев не предложил ничего нового. Глазьев очень квалифицированно, очень грамотно, очень убедительно для тех, кто понимает все в экономике, говорит, что та экономическая система, которая сложилась со времен Ельцина у нас в стране, она пагубна, она никуда не годится, она дефективна, она ведет нашу страну не к росту, а к самым последним позициям в мире среди стран, которые на что-то претендуют, что мы будем проигрывать дальше Европе Западной, будем проигрывать Соединенным Штатам, и уж тем более будем проигрывать Индии, а потом Китаю и так далее, и мы окажемся на задворках цивилизации.
Но погодите, Глазьев уже много лет об этом говорит и много лет предлагает пути выхода из этой ситуации. Вот в частности, в свежем докладе, который, собственно, вызвал такую странную реакцию Центробанка, Глазьев предлагал ввести налог на валютные спекуляции.
Правильно, словам, совершенно.
Но он много раз об этом говорил.
Да,
но в этот раз
многих
прямо...
экспертов, вот именно это вызвало такую неадекватную реакцию Центробанка в том смысле, что Глазьев обвинил Центробанк фактически в потворствовании валютным спекулянтам, которые играют на курсе рубля по отношению к доллару, евро на колебаниях цен на нефть.
Глазьев об этом говорит много лет. Глазьев говорит совершенно откровенно, что у нас происходят огромные валютные спекуляции, в которые вовлечены крупнейшие банки страны, которые получают инсайдерскую информацию. В общем-то, по некоторым подсчетам экономистов, вот те, кто организует эти спекуляции на деньги вот практически государственных банков, они имеют доход порядка 3 миллиардов долларов вот в один спекулятивный цикл традиционный. Сейчас особая ситуация, сейчас доходы намного больше эти. Но обычно в традиционный цикл, он длится 3 месяца примерно, имеют доходы у строителей этой истории, они тоже известны, и мне известны, я не буду называть их имена, поскольку это чревато для СМИ, потом значит, надо судиться и так далее. То есть я знаю, но не скажу. Вот. 3 миллиарда долларов за цикл. При этом страна за те же 3 месяца из-за дестабилизации экономики по валютным курсам из-за этих спекуляций теряет более 30 миллиардов долларов. Экономика, промышленность, там, развитие и так далее. Центробанк
–
это один из ведущих организаторов громадных финансовых афер, как считают многие экономисты. Громадных финансовых афер, дестабилизирующих экономику и не помогающих нашей экономике развиваться. В этом смысле, конечно, Глазьев об этом говорит очень много. Он является главным врагом Центробанка. Коммерческие структуры, которые извлекают из этого, то есть частные лица, в конце концов, извлекают из этого громадные прибыли, они непрерывно организуют в СМИ шельмование Глазьева. То есть все время идут статьи: Глазьев некомпетентен, Глазьев сказал глупость, Глазьеву надо заткнуться. В чем новость, Дмитрий? Что это никогда никогда не исходила напрямую от Центробанка. И вот та группировка, которая этим занимается, она всегда находила возможности опосредованно, не своими руками, поливать грязью Глазьева, дискредитировать его, сделать так, чтобы в стране было неверие. Между тем, я советую всем, кто хочет всерьез, вот даже не экономистам, понять, что происходит, посмотреть на канале РБК в предыдущее воскресенье его интервью. Это редчайший случай. Канал РБК предоставил слово Глазьеву. Глазьев сегодня один, может быть, вообще человек, который в стране лучше всех понимает, что происходит с экономикой. Понимаете, я случайно налетел на эту телепрограмму, я оторваться не мог. Он по всем вопросам отвечает, что происходит с нашей экономикой, с невероятной глубиной. С историей там в 300 лет назад, как там что вызревало, что было в Советском Союзе, вот советская экономика, ее недостатки, американская экономика, манипуляции, которые там происходят, что надо делать.
А он прогнозы делает?
А как он может делать прогнозы? Значит, если будет происходить то, что будет происходить, это все сведущие люди знают. Экономика страны дальше будет разваливаться. Если первые лица государства найдут в себе силы, решимость, уделят этому внимание и перестроят экономическую политику, нам никто не мешает начинать обгонять Китай завтра.
А как нужно перестроить экономическую политику? Ввести ограничения нахождения валюты иностранной, например, перестать вкладываться в иностранные активы. Что там еще
Дмитрий предлагал? Я не хочу сейчас это обсуждать. Я вам скажу, что любая экономика представляет из себя систему. Это очень сложный комплекс различных механизмов, которые весьма тщательно между собой должны быть увязаны. Вот когда разные экономические механизмы регулирования увязаны, получается та или иная разная эффективность экономических систем. Здесь есть некоторые принципы, по которым вот эта увязка происходит. Вот некие такие фундаментальные вещи. Во-первых, сегодня оказывается, что нет однозначно преимуществ у капитализма перед социализмом или у социализма перед капитализмом. Есть рынок. Весь вопрос какой? Он уже далеко не тот, который был во времена Карла Маркса. Как он функционирует? По каким законам? По каким факторам? Что там влияет? Что развивать вперед? Какой идет на смену экономический уклад? Какие требования к этому экономическому укладу вот в современных условиях, когда цифровизация, информатизация и так далее? Что должно конкретно меняться? Государство должно это все тщательно регулировать. Нам внушают, что вообще любое государственное регулирование – это зло, потому что это от социализма. Да черта с два. Вот все страны в мире сегодня по-разному выстраивают свои модели экономические, сочетая преимущества капитализма и социализма. Весь вопрос, какова цель этого дела? Вот у нас в стране прежде всего порочна цель.
Нажива?
Нажива. Всем хотелось бы наживиться, но всегда в любой стране существуют экономические интересы разных групп населения, разных слоев предпринимательства, работников, профсоюзов, олигархов, банков. Вот вы мне скажите, например, интересы банка и интересы промышленников – это одно и то же?
Нет, конечно, нет.
Нет, а интересы, например, промышленников и людей, которые занимаются финансовыми спекуляциями?
Да, тоже они, совсем... они вообще в параллельных
реальностях. По-моему, они, да, не пересекаются.
Так вот, весь вопрос. Наше правительство в чьих интересах сегодня регулирует экономическую систему страны? Кто является главным
бенефициаром?
Да, бенефициаром, выгодоприобретателем.
А кто?
Значит, олигархи, финансовые спекулянты и так далее. Притом, заметьте, вот какая интересная композиция у нас событий. Вот Путин осуществляет колоссальное давление на правительство. Там дайте денег пенсионерам, дайте денег военным, выделить деньги на Крымский мост, выделить деньги туда, выделить сюда.
Понятно, но где-то же их надо,
да,
брать.
Да, он их пинает. А эти сидят там, хорошие люди в кавычках, включая Центробанк, они думают, какие им сделать финансовые операции, как им, так сказать, славировать в интересах различных групп там финансовых. Я совершенно не против того, чтобы чиновники и предприниматели получали огромные деньги. Да пусть они там озолотятся вообще. Вы только поднимите в целом валовый продукт. Вы только дайте простым людям жить нормально. Вот когда вы это сделаете, после этого вы решаете свои вопросы. Вот гибельность, порочность нашей системы, помимо того, о чем говорит Глазьев. Глазьев говорит о том, что у нас просто дефективная экономическая система. Во главе этого дела вот стоит Центробанк, который не позволяет вообще стране нормально работать. Есть еще вторая такая, более фундаментальная вещь, которой Глазьев не очень интересуется. При той идеологии, которая является господствующей у нас в стране, она есть и она является, чиновник, бизнесмен в первую очередь работает на свой личный интерес, и ему наплевать на интересы страны. Вот. На интересы страны они работают только в тех случаях, когда они получают прямое указание там, сделать то-то и то-то. Если ты не сделаешь, мы тебя выгоним. И то, как мы видим в случаях с Путиным, когда он дает указания правительству, он там 10 лет не выгоняет людей, которые не выполняют его указания. И, к огромному сожалению, приход правительства Мишустина, такого технократического, он не намного улучшит вот эту общую ситуацию. Потому что отдельные государственные задачи, отдельные, подчеркиваю, будут решаться лучше. Вот сейчас там закупят там, значит, эти агрегаты для лечения людей, построят, заполнят стадионы и выставочные центры там, Ленэкспо, кабинки.
Это экстренные меры.
Для лечения. А вот у нас в стране все время. Вот,
экстренные меры, по-моему, да. Они довольно-таки неплохо предпринимаются. А что касается стабильности
и стабильности и подъема,
да, выстраивания верной модели.
Да, всерьез мы не дождемся, потому что должна быть прежде всего правильная идеология в стране и правильная экономическая модель.
Вот. Смотрите, что получается. Никогда хорошо не жили и нефиг, да?
Ну. Жили хорошо, когда пролился золотой дождь до 2008 года. Это было, денег было немерено, чиновники их разбрасывали, но были безумные цены на нефть, и мы получили на 1,5 триллиона, подчеркиваю, долларов больше, чем ожидали.
Окей, вернемся в эту студию буквально через пару минут для того, чтобы поговорить о том, как мы до жизни такой докатились. Ну, будем отмечать день рождения дедушки Ленина. Угу.
Картина недели.